1 июля, то есть вот сейчас, сегодня, когда мы записываем этот подкаст, в России идет всенародное голосование о поправках в Конституцию. Если говорить не формально, а по существу, это можно описать так. Предельно контролируемая кампания, цель которой — сохранить существующую в России уже 20 лет систему личной власти Владимира Путина. Там ведь среди всех этих поправок в этом маскирующем многообразии есть всего одна, самая главная, ради которой все и затевалось — об обнулении президентских сроков. Чего стоила эта кампания административной системе, чего хотели чиновники и почему это все так иногда неловко выглядело, чего чиновники добивались, той самой явки и чего им это стоило. Обсуждать будем со специальным корреспондентом «Медузы» Андреем Перцевым. И да, меня зовут Владислав Горин, и это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Давай о целях поговорим этой кампании, не стратегических, то есть не о продлении правления Владимира Путина еще на два срока, а о тактических. Есть такая максима, что на этом голосовании хотели добиться явки не меньше, чем на референдуме 93 года, когда была принята нынешняя ельцинская конституция, которую сейчас правят. Правильно я понимаю цели основные?
Тактические KPI у них менялись. И судя по тому, что вот происходит сейчас, они меняются очень гибко в течение вот этого всего времени. То есть первоначально приходили известия о том, что надо сделать, результат 70-90, да? Мы писали об этом.
70% явка, 90% за.
Но это из некоторых регионов. На совещаниях в АП вроде как звучали цифры, 50 плюс то, 50 плюс другое, да? Потом начали появляться цифры 65%. Потом, когда развивалась эпидемия коронавируса, 55%. То, что сейчас происходит, мы видим, что уже, если на утро Памфилова дала явку 55%, а тут необходимо еще на несколько дней назад обратиться. ВЦИОМ прогнозировал, прогнозы ВЦИОМа сбываются обычно, да, будем говорить мягко, явку в 52,6%, да, то есть через Коммерсант такая новость проходила. Обычно вроде как считается, что прогнозы в целом сбываются всегда. Но оказалось, что эта явка превышена уже сегодня. KPI, судя по всему, поменялся. И что мы увидим в итоге, честно сказать, не очень понятно.
У тебя есть соображения и насчет основных целей, что это было не правление Владимира Путина, а какой-то более сложный процесс, который редуцировался. Можешь об этом рассказать?
Скорее всего, как начинался этот процесс, в январе, продолжался в марте, это такая цель, переформатирование структуры власти с новыми полномочиями для президента. Несмотря на то, что там не говорили, что полномочия Думы расширяются, на самом деле полномочия президента очень сильно укрепились по итогам этого всего урезания премьера, госсовет. То есть там задач-то решалось много, судя по всему, с помощью этой истории, потому что, например, урезание, по сути, уход от Госдумы полномочий по премьеру, возьмем, сейчас, например, Госдума, если 3 раза отказывает президенту в согласовании кандидатуры премьера, то ее распускают, это серьезный политический кризис, и в нормальной системе никто на это не пойдет. То есть это некий механизм торгов между парламентом и президентом, назначение премьера как главы исполнительной власти. По изменениям получается, то есть это изменение сохранилось, оно никуда не делось, что Дума отклоняет 3 раза премьера, но если это происходит, президент просто может потом назначить этого же человека. И не распускать Думу, а может и распустить. Скорее всего, не распустит, чтобы не устраивать политический кризис. То же самое касается и кандидатур вице-премьеров, которые якобы тоже в Госдуме надо утверждать. Но если Госдума не утвердит их, ничего страшного не будет.
Про политические конечные цели, про достигнутый эффект, ожидаемый и неожидаемый, мы давай поговорим завтра. Я чуть позже объясню, что у нас этот выпуск с таким продолжением будет. А сегодня поговорим еще про процедуру и про вот эту кампанию изменения Конституции, точнее, всенародного подтверждения поправок уже принятых. Надо заметить, что эта избирательная кампания, а это все-таки очень похоже на выборы, она нетипичная для современной России, сильно покорежили процедуру голосования, и, во-первых, оно было 7-дневным, ну, то есть очень большое досрочное голосование с легким доступом к нему, плюс онлайн-голосование в экспериментальных регионах, плюс снижение роли наблюдателей, и сами наблюдатели не абы какие, а от общественной палаты, ну и вдобавок запрет на агитацию против, да, по сути, было нельзя агитировать против внесения поправок, а агитация за была, и, конечно, в том числе она делалась руками Центральной избирательной комиссии под видом информирования о голосовании. Были еще какие-то менее значимые, но не бесспорные вещи в организации этой кампании. И все это случилось из-за коронавируса? Или если бы голосование прошло в апреле 22 числа, как планировалось изначально, то оно было бы таким же экстремальным или нет? Могли бы провести как-то по старым правилам? Не надо было бы так напрягаться?
Скорее всего, если бы не коронавирус, они бы не решились. Ну, такое прям серьезное искажение процедуры. Почему искажается процедура? Ну, как бы это не референдум, да, но это некое подобие референдума. Ну, как сказать. Даже изначально, да, что заложенное, что должны поддержать больше 50%, это как бы вот референдумная такая штука, простое большинство, да, при этом была редуцирована явка. Никакого нижнего порога нет, да, в референдуме должно быть. То есть все-таки некие как бы границы, какое-то подобие соблюдалось. То есть полного искажения процедуры быть, ну, не должно было. Вот коронавирус, предлог вот этой безопасности, ну, вроде он рациональный, чтобы люди не заражались, позволил, по сути, вот эту вот изначальную процедуру выборов, принятую в России, уничтожить.
И это будет иметь последствия, потому что уже были заявления, поддержанные в том числе Матвиенко, про то, что давайте так и другие выборы проводить. Это уже зафиксированные негативные последствия. Но если говорить о конкретном вот этом голосовании по поправкам, это же такое должно было быть эпохальное народное подтверждение того, что Владимир Путин сможет остаться еще на пару сроков, что изменится система власти, что она как бы при этой народной поддержке будет укреплена и зафиксирована ее некоторая неизменность. Можно ли сейчас сказать, что вся эта кампания пошла во вред? Ну, потому что, во-первых, народ все правильно понял, несмотря на то, что тоже Владимир Путин в своем последнем обращении ничего не говорил про обнуление, а говорил там про другие поправки, про память предков и социальные нормы, да, которые будут закреплены в основном законе. Народ все усвоил правильно. Он совершенно правильно понял, что да, Владимир Путин остается, и именно об этом голосовании. Ну, а кроме того, вот это изменение правил практически на ходу, оно же как бы демонстрирует слабость. Если ты игрок, который и так играет по правилам, придуманным тобой самим, в ходе игры еще их себе облегчаешь, это тебя выставляет в каком-то совершенно невыгодном свете.
С одной стороны, да, но, видимо, Владимиру Путину самому наплевать, да, на чистоту процедуры. В принципе, мы же видим, как у Путина девальвируется, ну, просто все, да, вот последние вот эти месяцы. Вспомни там обращение к нации. Раньше это было что-то вот, ну, просто сенсационное, да, очень серьезное. Сейчас обращение к нации — это скорее забавный мем. То есть чуть ли не каждый день он обращается к нации по какому-то вопросу. Понятно, что вертикаль ориентирована на одного зрителя. Если этот зритель согласен на такое, то и ладно, да, что народ думает, это уже дело десятое.
А в этом никто не видит проблемы? Прости, господи, легитимизации. Я произнес это слово.
Получается так, что не видят. Ну, то есть, в начале, опять же, вот в какой-то момент, все равно, даже вот если те же KPI по явке вспоминать, ну, чуть больше половины. Ну, может, 65%. Это же была докоронавирусная история. Это более-менее какие-то вот легитимные в чем-то цифры, которые чем-то похожи на правду, в каких-то пределах трактуемые, да. Сейчас рейтинги в минусе, да, там очень серьезно упали, да, у Путина там у самого. Народ недоволен, то есть экономически людей мало поддержали вот во время коронавируса. Сам карантин людей там разозлил, еще чего-то. Но, тем не менее, вот такие делегитимизирующие проценты явки уже идут, да, то есть уже 55%-то считалась явка, ну, такой людьми, которые вот руками делают выборы, да, там вот технологи, сотрудники региональных администраций. Вот я разговаривал с ними, они не понимали, как честно объяснить это, как честно это сделать. Но мы видим, что уже явка на утро 55. Ну как в это можно поверить? Я вот житель Подмосковья. Это густонаселенный район, город около Москвы. Людей много, голосовал я в воскресенье. Ну, по идее, как бы многие уже, скорее всего, бы проголосовали. Людей на участке не было, в списках росписи не было. В итоге утром нам говорят, что в Подмосковье явка на утро уже составила 65%. Ну, это что? Ну, тем не менее, на это идут. Ну, пеньки там, багажники машин, тележки из Пятерочки. Плевать, люди как бы голосуют. И вот они наголосовали, да, какие-то с реальностью не очень соотносящиеся цифры. И это никого не волнует.
Тут важно, наверное, объяснить про пеньки, участки голосования около мусорок и где-нибудь там на детских площадках. Нет проблемы в том, чтобы такие избирательные участки были, если бы выборы были настоящими, если бы голосование было настоящим. Потому что, ну, какая разница, как избиратель выразит свою волю, если его голос действительно будет учтен, выборы будут непредсказуемыми или просто конкурентными. А когда в России федеральные выборы обычно очень хорошо посещаемые, в отличие от местных, да, есть у нас такая особенность. Где-нибудь в США местные выборы обычно более популярны, федеральные менее популярны. У нас все наоборот. У нас как бы есть судьбоносные, особенно президентские. Вот приходит много людей, все торжественно, все это освещается крайне официозно. И это важная часть вот этого ритуала подтверждения ярлыка, да, на княжение. В этот раз само нарушение ритуала кажется тоже делегитимизирующей такой вещью. Слушай, ВЦИОМ на неделе публиковал данные опросов, что 3/4 проголосовавших досрочно поправки одобрили. И там хоть глава ЦИК Элла Памфилова и выразилась в том духе, что, ну, мы просили не публиковать, это нехорошо. Это на самом деле выгодная для власти публикация, потому что есть такое правило, что избиратель хочет присоединиться к большинству, и опубликованные данные об успешном голосовании, они подстегивают лояльный электорат. И, опять же, так, наверное, будет проще обосновать цифры, которые появятся потом. Как ты думаешь, насколько велики фальсификации? Давай так тебя спрошу.
Я думаю, что они очень велики. Во-первых, можно сказать, что это все-таки не участки. У пеньков там, то есть это выездные урны, да, это организация выездного голосования. Об этом и Памфилова говорила. То есть это не УИК. Это члены УИК с выездной урной в определенном месте. Опять же, на УИКах определенное количество наблюдателей, и они не могут разорваться, да, что называется. Тем более наблюдатели, ну, вот на эти выборы было направить очень трудно, потому что это делалось через общественные палаты, которые лояльны власти. Значит, нет наблюдателей, фальсификация так, да, дело такое, разговор о ней, корректировать итоги голосования очень просто, да. Но нет наблюдателей, у тебя есть некая пачка бюллетеней, набор людей, которые могут проголосовать в этом там дворе. Ну, пожалуйста, проголосуй за людей. Тут как бы простор вот этого всего дела, да, там на предприятиях великий, да, то есть смотреть, ну, никто не будет. Или что мы видели, например, как в Мордовии, выездное голосование, да, не участок на пеньке, все-таки будем говорить так, выездное голосование. И там абсолютно официальный там телеканал, и они случайно засняли, как в урну пихают пачку бюллетеней. Ну вот, пожалуйста. И это только манипуляция с бюллетенями. Что начнется потом, мы даже не знаем. Но это будет уже более традиционно, конечно, в УИКах, ТИКах, но все равно. Опять же, эти урны, которые хранятся в течение там нескольких дней, да, то есть понятно, что соблазн каким-то образом добавить чего-то, да, добавляют-то, конечно, голосование за, он очень велик, ну вот. Это же начинается так, ну, не то чтобы самими благими намерениями вымощена дорога в ад, да, это начинается как? Ну, вот нам нужна более-менее нормальная явка в эпоху коронавируса. Что мы можем сделать? Ну, вот так, там, да, разнести там во времени, там еще что-то там подшаманить. Ну, как-то, чтобы что-то сделать, да. Можно вспомнить прошлый год, когда после там 2018 года, когда в четырех регионах нарисовался второй тур на губернаторских выборах, да, АП задумалась, что же нам делать. И они стали применять как раз вот всякие такие как бы необычные способы голосования для того, чтобы избежать вторых туров. А именно это было рандомное голосование, у нас был материал об этом, то есть политтехнологи, которые работают на выборах, говорят, что ну вот цифра рандомного голосования обычно это 2%, а там было и 15%, да, там и больше 10% много где. И получились из-за этого то, что как бы девиант какое-то странное голосование, либо фальсификация, это всегда за, да, и в итоге губернаторы набрали больше, чем Путин, да, за счет того, что АП боялась протестной явки, боролась с ней, протестной явки не случилось, значит, вот они, ну, как бы и перетрудились. И сейчас мы тоже наблюдаем, да, вот такой соблазн исполнителя, которому дали все инструменты для коррекции результатов, и вот эти все правдоподобные, якобы вот легитимные, более-менее итоги явки уже пошли, да, к чертям.
Обсудили эту кампанию, которая замышлялась как такое всенародное подтверждение правильности принятых поправок и главной поправки про продление срока полномочий, а получилось не очень, как пела одна уральская группа. Давай поговорим про кампанию со стороны оппозиции. Причем можем брать в широком спектре от КПРФ до так называемой несистемной и обсудить и бойкот, и забастовку избиркомов, и кампанию нет, но вот общий вывод. Это все получилось довольно кисло. Тебе не кажется?
Это получилось очень разобщенно. Вспомним 2011 год. Да, это достаточно слаженный пример действий несистемной и системной оппозиции. Да, вот это «Голосуй против жуликов и воров». Это же поддержало КПРФ и «Справедливая Россия». Ну, ЛДПР только не поддержала. И в итоге они получили как бы серьезный результат. Да? То есть, в принципе, все были согласны. Сейчас КПРФ как бы в своем каком-то уголке, кампания нет, с понятным посылом в другом углу, как бы несистемные сторонники голосования против не скооперировались с системными, плюс вот достаточно широкое поле бойкотчиков, ну это Навальный, самый известный, да, такой как бы оппозиционный политик. То есть все оказалось разобщено, плюс началась война таких взаимных обвинений. Ну, хотя бы там не трогали друг друга, да, тут началось, что те, кто голосует против, они легитимизируют явку, что результат можно нарисовать, они действуют на власть, то есть их обманывают вот манипуляторы вот эти, которые в сговоре с властью, вот, бойкотчиков, да, обвиняют, что они тоже на мельницу власти тоже воду льют. Получился раскол серьезный, и какого-то вот понятного противостояния действиям власти не случилось. Вот был предложен бойкот УИКом, да, вот работникам УИК.
Чтобы члены избирательной комиссии отказывались участвовать в конкретно этом голосовании и таким образом тоже организационно нарушали всю эту структуру.
Да. Как видим, он не сработал. То есть УИКи, в принципе, работают все, да, никакого там головной боли власти это не принесло, как видим. Что можно было бы сделать? Ну, наверное, например, при выборе определенной какой-то хотя бы стратегии бойкота там или против, да, там не воевать с друг другом, пусть даже вот есть разные позиции по действию в голосовании, не обвинять друг друга огульно в сотрудничестве с властью, а, например, скоординироваться в направлении наблюдателей. Какой-то вот широкой наблюдательской кампании мы же тоже не видели.
Я, может быть, субъективен, но мне всегда казалось, что бойкот наименее хорошая идея из всех предложенных протестующих. Ну, потому что это вот как если бы на выборах в Белоруссии на нынешних все кандидаты просто снялись, да, ну, кто более-менее мог бы конкурировать с Александром Лукашенко, и остались только декоративные. А вот эти сколько-то серьезные оппозиционные игроки сказали бы, нет, мы не хотим легитимизировать режим Лукашенко своим участием. Ну, он бы только обрадовался, да, ему бы было меньше проблем. Сажать никого не надо, снимать с выборов, как вот недавно произошло с последним из кандидатов, как это там называется, альтернативных, сколько-то значимых.
Ну, бойкот, мне тоже кажется, не самой понятной стратегией, потому что косвенно, вот опять же говорю, что вот я вижу в Подмосковье тот же бойкот, да, то есть люди просто не пришли. Но, тем не менее, ну вот по своему участку я сужу. В итоге сегодня оказалось, что явка 65%. То есть явка, в принципе, так же рисуется, как и результат. Да, если Ты можешь результат нарисовать, почему ты явку-то не можешь нарисовать? Вот вопрос. И бойкоты были, да, вот на президентских выборах, ну вот типа бойкот, ну и получилось, что получилось. Вот высокие результаты Путина, как будто бы высокая явка. Хотя мы можем вспомнить, да, опять же, вот выборы 2018 года, что вообще-то на Дальнем Востоке результаты Путина были не такие высокие. И, возможно, дело было около второго тура. Но уже когда все проснулись и увидели, что на Дальнем Востоке происходит что-то вот как бы не то, да, уже в Сибири почему-то все начали голосовать дружно и правильно. Вот. Ну и никто тоже не стал опротестовывать этого, да, не было протестов, потому что, ну, бойкотчики, а что они протестуют? То есть такая тактика тоже могла бы быть, да, но, наверное, вот именно попытка создать серьезное наблюдательское движение, которое вот следило бы за происходящим на участке, то есть бойкотчикам ведь наблюдательское движение тоже не мешает, оно могло бы обнаружить вот фальсификацию, ну, не знаю, явки там, да, или чего-то еще. То есть, посмотрите, на самом деле никто не пришел. Это же наблюдатель должен зафиксировать, а не просто там говорить «бойкот». Ну и сторонникам голосования нет, такая тактика бы очень подошла. Но вот почему-то, я понимаю, что есть сложности, да, объективные с направлением там от общественной палаты, еще чего-то. Ну, активности прям в этом направлении, согласись, не было. Ну, прям значимой.
Какие ближайшие административные последствия будут? Мы с тобой уже обсудили, что выборы сломали, и, возможно, на этом прецеденте, опираясь на него, сломают и последующую процедуру. Это ничего хорошего в этом нет. Но еще есть ощущение вот какое-то такое частное, что глава ЦИК спалила остатки своей репутации, и она, видимо, сойдет со сцены, потому что слишком тяжелый негативный шлейф, чтобы идти на выборы в Госдуму, например, да? Слишком это будет неубедительно выглядеть даже в рамках нашей системы. Что думаешь про последствия для чиновников, для структуры, для процедуры?
Ну, во-первых, я не уверен, на самом деле, если честно, что Памфилова уберут вот прямо сейчас, ну, или до выборов в Госдуму. Потому что все-таки выборы в Госдуму – это, ну, вещь более понятная избирателям. И власть здесь находится в более серьезной ситуации. Да, одно дело голосовать в потоке поправок, ну вот обыватель голосует за МРОТ, за неотчуждаемость земли, которая на самом деле в скобках прописана, что по договорам-то, ну можно, да, там.
Да, уточнение границ. Союз мужчины и женщины.
Да, то есть, ну, такие вещи, да, понятные. Да, обнуление не очень сроков Путина, понятное дело. То на выборах в Госдуму то люди будут как бы перед понятной дилеммой стоять. За кого им голосовать? За Единую Россию, у которой рейтинги не очень, да, которая виновата в пенсионной реформе, там, во всех бедах. Или все-таки за кого-то другого. То есть, выбор-то более понятен и для протестного избирателя, и для даже более-менее лояльного власти, то есть лояльный Путин, он не всегда поддержит Единую Россию. Поэтому там будет изначальное, как бы, ну, наверное, недоверие власти все равно. И потом начнутся протесты, ну и логичнее как бы Памфилову убрать уже после этой процедуры, как такую вот жертву, да, а не до. Ну, это мне так кажется. Просто если бы, наверное, власть задумывалась, опять же, вот возвращаясь, если бы для власти была важна легитимность процесса, да, еще чего-то, то, наверное, Памфилову бы убрали до голосования по Конституции, потому что, ну, уже она показала себя и до этого. Уже к ней доверие было очень низкое. А насчет того, чтобы переносить процедуру, вот это голосование несколько дней, там выездные, эти все дела во дворах, на предприятиях, да, наверное, это единственный для них выход, как бы более-менее обеспечить Единой России результат. Ну, по сути, с чем мы имеем дело? Вот с этим развернутым там голосованием досрочно. Ну, по сути же, сегодня день голосования, да, то, что было до, это считается голосование не в день голосования, ну, как бы досрочное. То есть, вот эта развернутая досрочка, развернутый выезд урн, куда бы то ни было, да, не только на дом без уважительной причины, что уже как бы было странным, да, а еще и во двор на предприятие, да. То есть, это вот как раз все вещи, которые использовались для, ну, так скажем, манипуляции с результатом. И при нормальной процедуре, например, досрочку административно зависимых избирателей, либо открепление их, да, там куда-то, организовать было сложно. Это заявления какие-то вот в большом количестве, надо куда-то идти. А тут, в принципе, на досрочку тебе даже заявления никакого не надо. Пришел и проголосовал. Вот участок даже открыт, а то тебе надо в территориальный избирком идти куда-то там, у черта на куличках. Тут вот оно, пришел на привычный участок, проголосовал, а то и урна к тебе еще и приехала. Причем и досрочно, и когда хочешь. И урна на предприятие к тебе приехала, тебе не надо колонной там собираться где-то там, и потом с бригадиром своего же предприятия ехать куда-то, куда ты открепился. Это, по сути, легализация вот этих всех мутных схем. Я думаю, конечно, это примут. Конечно, это перемут.
Практический заголовок и основной вывод – легализация мутных схем. Спасибо тебе, Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы». И давай договоримся завтра с тобой встретиться и обсудить, когда будут первые итоги этого голосования, и позовем еще кого-нибудь в компанию. Я так понимаю, что ты уже переговорил с политологом Константином Гаазе.
Да, и он согласен.
Вот, значит, завтра на троих, и, как пишут иногда в эпизодах сериалов, внизу экрана, уходя в затемнение, продолжение следует.
Да, до встречи.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Сегодня мы поговорили про то, как административная машина справлялась и справлялась ли с кампанией за поправки в Конституцию. Советую послушать вам и другие наши выпуски. Недавно мы рассказывали о Норильске, городе, которым, по сути, правят корпорации. А еще был эпизод об уральском священнике отце Сергии, который при помощи воров в законе, силовиков и царебожников создал собственное маленькое феодальное государство, почти такую папскую область или Ватикан. Если вы еще не подписаны на наш подкаст, можете сделать это на любой удобной вам платформе прямо сейчас. Заходите на Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку, YouTube, в общем, на любую, все к вашим услугам. А еще есть удобное мобильное приложение «Медузы» с разделом, где есть все наши подкасты, не только «Что случилось», но и другие. Например, о здоровье, на «Мочеманту» он называется, или о сериалах, чтобы посмотреть, или о еде, сложные щи. Что еще? А, пожелания и предложения ждем на почту. Адрес podcast@meduza.io, и есть телеграм «Медуза loves you». До завтра!